Кабак Европа, Радио Свобода, у микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели, наша традиционная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня будем беседовать на тему не только европейскую, на тему действительно вечную, о которой люди беседуют и не могут наговориться уж не знаю сколько веков. Мы сегодня поговорим о любви, отталкиваясь, конечно, от того коммерческого безумия, которое в эти дни творится под таким романтическо-любовным соусом по всей Европе, да и по всему более или менее развитому миру. Сердечки, розочки и призывы покупать, поздравлять своих дорогих и любимых с Днем Святого Валентина. Ну, понятное дело, я звучу, может быть, немножко желчно и иронично. Возможно, далеко не все, кто нас слушает, разделяют подобные чувства по отношению к этому празднику. Но я хотел бы для начала, может быть, задать такой вопрос, а, может быть, наивный несколько. А с чем связана вот эта вот распространившаяся такая популярность этого праздника, который, в общем, еще лет 20-30 назад, ну, нам точно не было известен, нам, бывшим советским людям, да и в Европе, насколько я знаю, настолько популярен не был. Этот вопрос я обращаю к своим сегодняшним собеседникам. Это мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин с нами на связи по телефону. И в гостях у нас сегодня обозреватель «Радио Свобода» Ольга Серебряная. Ольга – философ по своей основной специальности. Вот, может быть, с философского отношения к столь приземленной интерпретации высоких чувств мы и начнем. Оля, вам слово.
Да, да, спасибо. Я начну с философски, в том смысле, что тут же переведу вопрос в универсальную плоскость, потому что я полагаю, что вакханалия, которая творится вокруг Дня Святого Валентина, ничуть не более вакханалия, чем то, что творится вокруг любого другого праздника, начиная с, ну, с Рождества, потом Пасха, Хэллоуин, и, в общем, перед любым из них мы будем видеть там перед Пасхой горы шоколадных зайцев, крашеных яичек, и в этом смысле День Святого Валентина ничем не отличается от всего остального. То есть просто сейчас праздник означает праздник потребления. Вот, соответственно, сети, супермаркеты занимаются тем, что втюхивают нам ненужных зайчиков и сердечки.
Ну, хорошо, но праздник, конечно, мы можем к нему так вот относиться немножко свысока, видя его коммерческую составляющую, но, с другой стороны, психологически он ведь ориентирован совершенно четко на культ романтической любви. Те, к кому обращена вся эта свято-валентинская реклама и призывы, это влюбленная пара. То есть происходит такое, на мой взгляд, немножко несоответствие того, как живет современный мир, достаточно свободно, достаточно во многих отношениях весьма приземленно и довольно, так сказать, далеко уйдя от каких-то таких куртуазных манер и всей традиции романтической. И тем не менее, вот этот момент сохраняется и даже подчеркивается. Вы тут не видите противоречия, Александр?
Противоречие бы существовало, если бы существовала любовь, поскольку...
Опа! Это прекрасное начало. Так, я весь обратился вслух, надеюсь, наши слушатели тоже.
Ну, мне кажется, что вот это вот понятие любовь как раз в силу того, что, в общем-то, мы уже избавились, да, от этих романтических чувств, от романтических серенад под балконом, когда секс был, в общем-то,
простите, Саша, текстом... вы о любви или о сексе?
Нет, ну, я считаю...
А со всем еще поговорим.
Нет, я считаю, что, в общем-то, вся эта романтическая история с любовью, да, и вообще само понятие любовь, оно возникло из-за того, что был недоступен секс, или он был, скажем так, к нему относились очень осторожно,
был,
да,
доступен, девушка... все-таки, иначе мы бы с вами не появились на свете.
Нет, ну, я имею в виду, например, случаи, когда девушка должна была сохранять девственность до брака, когда существовали какие-то действительно романтические отношения, которые не позволяли, в общем-то, переступить эту черту, тогда существовало это понятие вот именно любви, да, хотя, конечно, тоже можно его перевести, скажем, в плоскость просто страсти.
То есть любовь как эрзац,
да.
Секс от недостатка, да, да. От более недостатка, откровенных,
да,
отношений.
Вот. Ну, а после сексуальной революции, когда, собственно говоря, ну, и отчасти из-за движения вот феминистического, то сейчас уже, конечно, о таких отношениях говорить невозможно, и, собственно говоря, понятие любовь превратилось вот в этот вот коммерческий
артикль. Ну почему? Что ж, нельзя сделать от всей души подарок любимому человеку?
Ну, если человек любит, то он может его сделать, этот подарок, в любой другой день.
Это да, верно.
Да. Не обязательно для этого использовать 14 февраля. Поэтому я считаю, что этот праздник Святого Валентина, он предназначен для людей, которые чувствуют какую-то сентиментальность к датам и готовы вот в этот день выложить, скажем, там, какую-то сумму за коробку конфет, букет цветов там, или бутылку шампанского и подарить его человеку, которому он испытывает страсть, симпатию, дружбу, но не любовь, как я себе это представляю.
Не любовь, понятно. То есть вы как бы вносите в само понятие любовь строго в исключительно вот исторический контекст такой, культурно-исторический, связанный с периодом, ну, связанный в первую очередь с христианской культурой, поскольку мы о Европе говорим, когда, в общем, свобода сексуальных отношений была сильно ограничена. В связи с этим возникло вот...
Ну,
начиная от куртуазной поэзии, как я понимаю, культа рыцарственной любви и так далее и тому подобное.
Да, но я еще и в данном случае имею в виду, например, греческую культуру. Я думаю, что Оля, наверное, об этом скажет подробно. Мне кажется, что у греков не было понятия «любовь». У них было множество разных названий для любовных отношений, но конкретно вот понятия «любовь» у них не было. У них любовь разделялась на много разных как бы подкласс в нашем сегодняшнем понимании. Да, как у каком-то его не существовало.
Оля, это так?
Ну, Саша, видимо, говорит о противоречии между эросом и агапе, но это как бы более такая...
Переведите, эрос более-менее всеобщее, если
понимаете, эрос — это страсть сексуальная, окрашенная, а агапе – это вот такая благая любовь, но, насколько я понимаю, ну, этот термин использовался уже в поздней античности, когда речь шла о какой-нибудь там возвышенном некоем, ну, употребим здесь слово «чувство», хотя оно не очень правильное, к Богу. То есть вот агапе скорее появилось в литературе ближе к христианству. Поэтому я не знаю...
А как древний грек мог любить своих богов? Они же были, в общем, настолько антропоморфны и человечны по своей природе, что их трудно было, по-моему, любить.
Ну, любить нужно христианского бога, а этих самых олимпийцев нужно было почитать. Ну, существовали же, ну, понятные практики, как их надо почитать. Вот этого так, этого сяк. Вот, соответственно, ну, с любовью Саша, в общем, права. Там же полагается любить вот жену одним образом, ну, потому что жена – это дом, там, то, сё, а мальчика молодого – другим образом.
Причем одно другого, насколько я понимаю, не исключало.
Одно другому не противоречило.
Не противоречило, да, то есть это уже, опять же, наследие христианской культуры, когда начали возникать некие общественные проблемы и дискуссии, идущие, как мы знаем, в некоторых странах и регионах мира до сих пор. Кирилл, может быть, добавите что-то про исторический контекст любви, и согласны ли вы с главным утверждением, которое вот Александра Вагнер в самом начале нашей дискуссии произнесла, что любовь в ее классическом таком привычном смысле, что ее нет и вовсе уже в данный момент?
Ну, в каком-то смысле да, безусловно. То, что принято называть любовью, конечно, это конструкция, возникшая уже в эпоху, ну, скажем так, секулярную эпоху или секуляризируемую эпоху в Европе, в 18-м, особенно в 19 веке, и в связи, естественно, с романтизмом.
Кирилл, а как же я перебью, но у меня все вертится в голове эти куртуазные поэты-рыцари эпохи, которая еще была очень далека от секулярной культуры.
Ну, безусловно, но там как раз она возникла, вот сама идея куртуазной любви, суды любви и так далее, все это ведь возникло от того, что культура не была секулярной, да, и вот по краям христианской культуры, да, там, где, собственно говоря, христианская католическая культура, ну, не 100%, скажем так, контролировала поведение людей, естественно, возникали какие-то очень любопытные феномены, очень изолированные, кстати говоря. Если посмотреть на всю, так сказать, социальную структуру тогдашнего средневекового общества, но именно как всеобщая концепция, вот я уточню, как всеобщая концепция, любовь, безусловно, это изобретение секуляризируемой европейской культуры и во многом связано с эпохой романтизма. А романтизм ведь что сделал? Он, и об этом многие писали, в частности, Лидия Яковлевна Гинзбург, он развел как бы высокое и низкое, с одной стороны, да, но с другой стороны и одновременно и смешал их. Это довольно часто бывает. Многие вещи, скажем, существуют в нашем представлении как, ну, скажем так, в комплексе. Вот. И мы прекрасно представляем себе их иерархию. Скажем, что-то находится в нашей личной иерархии или в социальной иерархии, находится выше другого. И вдруг кто-то приходит, или мы сами разводим вот это низкое и высокое по совершенно разным областям. И одновременно начинаем одним языком говорить и о высоком, и о низком.
А как это применительно к любви и романтизму выглядело?
Ну, очень просто, скажем, как та же самая Гинзбург, ну, не обязательно применительно к любви, это может быть и применительно к философии, к поискам истины и так далее.
Но сегодня мы говорим
да. Ну, Лидия Яковлевна Гинзбург написала, что ведь только она писала о русских романтиках, о Кружке Станкевича и так далее, они одним и тем же языком говорили о холодной телятине и о Гегеле, там, о Боге и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, романтизм, он на этом весь и стоит. И идея сама по себе, как бы, любви, которая сочетает в себе в перемешанном виде, без представления об иерархии, как бы, то, что раньше было высоким, и то, что раньше было низким, это как раз действительно XIX век. Но надо посмотреть на социальную, прежде всего, обстановку и контекст всего этого дела. Дело в том, что представление о любви возникает одновременно с окончательным утверждением, триумфом и апофеозом идеи буржуазного брака. А любовь первоначально вообще мыслится так же точно, как и у адептов куртуазной любви, мыслится за пределами брака. Брак и любовь – вещи из совершенно друг друга исключающие.
Что совершенно объяснимо, учитывая, как браки веками заключались. По договоренности.
Совершенно верно, но именно когда брак начал терять свою, как бы, религиозную окраску, и как только он начал получать чисто социальное, экономическое там, и какое угодно, но секулярное, да, вот здесь как раз эта вещь и произошла, потому что в сущности в браке христианском и муж и жена, они Бога любят.
Они исполняют свою обязанность перед Богом, которую торжественно дают при венчании.
Это, да. Совершенно верно, и они любят Бога, иначе ничего не получается. А в буржуазном браке они ведь никого не любят, да? Они деньги. Вот. А тут возникают как бы еще вокруг всякие там юноши и девушки, которых можно любить на стороне, да?
И далее получается Гюстав Флобер и «Приключения мадам Бовари».
Да, или получается «Анна Каренина», да? И там это настоящая драма. Драма, которая почему-то воспринимается как трагедия, в то время как это именно мещанская социальная драма. И только расшатывание института брака в 20-м, особенно в конце 20 века, позволило эту ситуацию каким-то образом развернуть совершенно в другую сторону. И то, что подразумевалось под любовью в конце 19 или там в середине 19 века и абсолютно было невыносимым, сейчас приобретает более не менее, ну, с моей точки зрения, рациональные черты. А уж 14 февраля купить или не купить что-нибудь, ну, на Рождество же покупают.
Мое жизненное небольшое наблюдение, оно все-таки таково, что вот сейчас уже на нашей памяти у каждого из живущих поколений какие-то свои специфические представления о любовных, семейных, скажем так, об этой сфере человеческих отношений. То есть там поколение наших бабушек и дедушек не очень или не всегда понимало, как и почему поколение наших родителей, то есть их детей, ведет себя в этой сфере. У меня есть такое ощущение, что этот разрыв, он как бы все больше увеличивается. То есть мне лично, уж извините за такие личные признания, довольно сложно было объяснять какие-то вещи, о которых, может быть, узнавали мои родители. Ну, это было несколько в разных плоскостях находилось. Они себя там таким образом, я не говорю, что я совершал какие-то невероятные вещи, но, тем не менее, часто это вызывало какое-то непонимание, отторжение, недовольство старшего поколения. Я довольно-таки, в общем, готов признать, что, может быть, когда подрастут мои дети, я тоже буду, так сказать, с удивлением, мягко говоря, и, может быть, не всегда с приятным удивлением смотреть на то, как будут жить они, в том числе, с кем они будут дружить, кого они будут любить и так далее и тому подобное. Это связано с тем, что эпоха, просто прошедшая от сексуальной революции, еще просто слишком, ну, срок этот слишком невелик, все-таки полвека даже, может быть, и полувека нет. Или с какими-то другими причинами, Ольга?
Нет, разумеется, эти семейные все вещи меняются. Ну, об этом Кирилл сказал, как бы брак из некой церковью освященной вещи превратился буржуазный брак, где действительно главным богом стали деньги. Потом он снова изменился, и сейчас, в общем, он, похоже, превращается в какую-то условность, которая, опять же, требуется для взаимодействия, я не знаю, с тем же миром денег или с какими-то административными, для преодоления каких-то административных препятствий. Я вижу здесь еще такую причину вот этого постоянного непонимания в том, что о любви и о сексе стали говорить постоянно. Он вышел в публичную сферу, и не только в политике мы теперь его обсуждаем, об этом, я так понимаю, что мы поговорим потом, а просто об этом стало принято говорить. То есть можно было, скажем там, я могу сказать родителям, что вот это вот мой бойфренд. А тогда как 100 лет назад бойфренды, любовницы и любовники просто не упоминались в межпоколенческом общении, потому что единственной фигурой, которая могла там обсуждаться, была супруга, законный супруг,
хотя
супруга
были,
или невеста.
Естественно, хотя были, просто...
Да, естественно, они были, просто это не было предметом межпоколенческого общения. И в этом смысле казалось, что и не возникает какого-либо непонимания.
Не сказано, не существует.
Ну, разумеется, да.
Я хочу к сказанному Ольгой добавить, что я недавно была в музее и смотрела голландскую живопись. И это, естественно, ну, в основном там 17 век. И меня поразила картина, довольно откровенная картина, значит, пивной, где мужчины себя ведут совершенно безобразно. Они засовывают, значит, руки под юбки этим женщинам. И, в общем, все такие веселые, пьяные. И, в общем, там какое-то, ну, чуть ли не оргия изображена. Так что мне кажется, что все-таки вот это высокое такое представление о том, что вот девушка, да, она должна быть девственницей до брака, и такая благородная, у нее не должно быть там, значит, секса, у нее не должно быть бойфрендов и так далее, это все-таки, мне кажется, была традиция культурная более высших слоев общества. А вот внизу, да,
внизу все было попроще.
Да, мне это кажется.
Мы сейчас так с вами начнем обсуждать законы пионеров Советского Союза. Ну, правда, ну, там утверждалось где-то, что ты должен вести себя так-то и так-то. Ну, утверждалось, и что? Это же не значит, что кто-то сохранял эту чертову девственность.
Кирилл, что скажете? Сохранял, не сохранял? Ваш глаз историка.
Вы знаете, вот все эти представления об очень чопорных нравах, да, в так условном прошлом, да, ну, во-первых, прошлое же огромное. Какое прошлое? Что конкретно мы имеем в виду? Какой конкретный период мы имеем в виду? Это такое же изобретение традиции, как и многих других традиций, которое было сделано в конце XIX века. Именно в конце XIX века в Европе, особенно в Британии, понадобилось сконструировать представление о чопорности, о строгости нравов и так далее, которые всегда господствовали в том или ином обществе.
Ну, да. А зачем, Кирилл? Это был заказ королевы Виктории, которая, как известно, наставляла свою дочь перед браком: закрой глаза и думай об Англии, да, так сказать, в момент определенный.
Ну, об Англии всегда нужно думать. Ну, нет, естественно, что это все было не так, что эта королева Виктория дала заказ. Вы представляете, это страну, где Виктория дает какой-то заказ. Вот как она дает заказ, так она и забирает. Общество викторианское второй половины XIX века, которое стало результатом довольно причудливого смешения нового протестантизма со второй половины XVIII века и невероятно репрессивной политикой в отношении эксплуатируемых классов, которая сопровождалась бесконечной проповедью, говоря попросту, чтобы держать в подчинении рабочий класс, который не отличался, как и любые другие классы, особой строгостью в поведении и так далее, нужно было набросить не только сетку репрессивную, скажем так, полицейскую, да, или юридическую, но, безусловно, и идеологическую, скажем так, которая состояла из смеси как бы религиозных и, ну, просто поведенческих моделей. И плюс к этому не забывайте, что это мы говорим сейчас о странах, которые были колониальными метрополиями, и они колонии захватывали и, по крайней мере, уж не если не захватывали, то точно эксплуатировали, в частности, под лозунгом «несения Слова Божьего». Вся эта странная комбинация, характерная именно для нового времени, как историки это называют, она как раз и породила и была, ну, скажем так, выработала заказ на представление о прошлом, в котором вот так-то, 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 так-то себя вели. Существует огромное количество исторических исследований современных, которые пытаются описывать как бы сексуальное поведение в средние века, крестьянство, рыцарство, горожан и прочее, 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 которое показывает нам совершенно другую картину. мы можем точно сказать, что напряженной сексуальной жизнью, безусловно, жило и средневековое крестьянство, и рыцарство, и там, я не знаю, и горожане, и так далее. И я уверен совершенно, что практически о любом обществе так можно сказать. Вспомните историю, ну, элементарно, классическую историю, да, Абеляра и Элоизы. Она же ведь очень обо многом говорит.
Страшная история.
Ну, она не такая страшная, потому что ведь...
Ну, как Абеляра по-человечески, извините, по-мужски очень жалко.
Ну, с одной стороны, да, но, безусловно, потом эта история имела очень долгое продолжение, да, ведь она же не закончилась,
да,
кастрацией.
Да, конечно.
Вот,
да.
Недавно вышло новое издание на английском, как бы, переписки, и там, в общем, довольно четко это все проанализировано. Дело в том, что вот ошибка и наша, когда мы говорим, в частности, о любви, да, когда мы говорим об истории, не знаю, Абеляра и Элоизы, мы заканчиваем все на действительно страшной истории с кастрацией, но история продолжалась и у него, и у нее. Вот если мы возьмем всю эту историю в совокупности от рождения этих людей до их смерти, тогда, наверное, мы можем как-то понять, что такое была любовь для человека, начинавшегося высокого средневековья, а не просто как бы сами охи-вздохи, секс и возмездие, которые родственники Элоизы как бы наложили на Абеляра. Заметьте, это была инициатива родственников, а не ни государства, ни церкви, никого. Это тоже очень важно.
Безусловно, я еще замечу, так сказать, в скобках, что применительно к той же эпохе, которую, если говорить об Англии, о Британии, называют викторианской, абсолютно в то же самое время происходит в центре Европы, в Вене, в столице австрийской тогдашней империи, происходят вещи, ну, не то чтобы противоположные, как бы формально все течение, так сказать, мейнстримной морали, оно где-то такое же, но... При этом власть в начале 1870-х годов проводит достаточно радикальные реформы гражданского законодательства, узаконивает разводы, облегчает, в общем, решение разного рода имущественных вопросов, связанных с семейным правом, с браком и так далее. Да более того, что говорить, в Вене по имеющейся статистике в конце XIX века вне брака рождалось почти треть детей. Так что это еще одна иллюстрация того, насколько наше представление о господствующей морали, оно действительно во многом сконструировано, и если начинать углубляться и знакомиться с реальными фактами, то мы увидим гораздо более пеструю и веселую, иногда, так сказать, аморальную картину, вроде той, которую Александра Вагнер увидела на полотне голландского живописца. Это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим о любви, о сексе, эротике, об отношениях интимных между людьми в их социальном преломлении, в том, что за ними стоит, как они меняются и, собственно говоря, что в этой сфере происходит сейчас в Европе, что было в прошлом и что, может быть, будет в ближайшем будущем. Ну, если говорить о современных сегодняшних тенденциях, то, конечно, одна из главных впечатляющих тенденций последних нескольких десятилетий – это, эту тему мы уже затронули отчасти, в общем, происходящий на глазах распад модели традиционной семьи. Об этом говорит в первую очередь статистика разводов. Я вот ей перед нашей беседой специально поинтересовался и выяснил, что уровень разводов в большинстве европейских стран, если брать страны Европейского Союза и страны постсоветские, в этом смысле Россия, Украина, Белоруссия, страны Балтии ничуть не отличаются от большей части Европы, то этот уровень, он колеблется от 40 до 60 и даже 65%. То есть такое количество браков заключенных впоследствии распадается. Ниже этот уровень, как можно легко предположить, в тех странах, где более консервативное, связанное в первую очередь с значительным еще в недавнем прошлом или даже в настоящем влиянием церквей, католической, православной церкви, это такие страны, как, например, Италия, Румыния и Греция. Там этот уровень где-то между 25 и 30%. Тоже, в общем-то, немало, но по сравнению с такими странами, как, например, Латвия 52%, Чехия почти 60% и так далее и тому подобное, эти цифры, в общем-то, малы. Что происходит? Что за этим стоит? Стоит ли по этому поводу бить тревогу или просто жизнь так изменилась, социально-экономические ее основания стали настолько иными, что, в общем-то, ну, просто заканчивается определенный этап, и на смену ему придет в семейных отношениях что-то иное. Как вы думаете, Ольга?
Ну, я думаю, разумеется, просто меняется. Семья становится ненужной. Она, употреблю такой советский термин, пережиток прошлого. Ну, семья – это же хозяйственный какой-то элемент, да, экономический.
Во мне просто просыпается моя какая-то прабабушка или прадедушка, которая вытягивает в вашу сторону обвиняющий перст и говорит, а кто же вам... Стакан воды подаст в старости? Семья не нужна, понимаете?
Стакан воды... Ну, во-первых, очевидно, люди говорят, что пить не хочется.
Хорошо фигурально выражаюсь. Яблоко, не знаю, на солененькое потянет.
Кто будет заботиться о тебе в старости? Ну, кто угодно. Ребенок, медсестра дома престарела.
А ребенка без семьи – это нормально?
Ну, разумеется, нормально. Вы же сами привели статистику, что уже в 19 веке в Вене 1/3 детей рождалась вне брака.
Это ну... да, но она воспитывалась при этом по большей части в семьях, потому что система детдомов и приютов, она еще была не настолько развита.
Отменяя семью, брак, в смысле, который сначала заключают, а потом расторгают и подвергают себя всяческим неудобствам, необходимости пойти в сберкассу и заплатить налог на то, чтобы получить, наконец, эту освободительную бумажку, я отменяю эту семью, я не отменяю сосуществование двух
людей. Какую эту? То есть семью формализованную? Семью,
да,
вот этот пресловутый штампик в паспорте.
О которой ты сообщил, да, государственным органам с той или иной целью. Часто с целью того, чтобы получить визу в другой стране или что-нибудь еще. То есть это же очень, ну, такая инструментальная вещь. Или отмазаться от родителей, или там удобнее получить кредит, купить квартиру.
Хорошо, если говорить о фактической семье. Это, конечно, сложнее отследить. То есть государство и статистика не может отследить, кто с кем живет, ну, почти не может. И слава богу, конечно.
Да, и, то есть формы сосуществования людей могут быть совершенно разными, и люди живут так, как им удобно. Мужчина живет с женщиной, мужчина с мужчиной, ну, в общем, как бы два поколения, родители с детьми, дети с бабушками. Все это совершенно приемлемо и отвечает на ваш вопрос, кто подаст воды. Ну, вот кто рядом случится в тот момент, тот и подаст.
То есть вы считаете, что вот эта модель традиционной семьи, там, папа, мама, я, условно говоря, она обусловлена исключительно конкретным историко-культурным контекстом, и ничего святого в ней нет. То есть в ней нет каких-то, допустим, если с точки зрения ребенка судить, поведенческих, психологических образцов, чего-то такого, без чего ребенку нельзя, без чего он вырастет как бы, ну, немножко не совсем полноценной там социальной или психологической личностью. То есть все равно, кто его будет воспитывать и какой набор близких людей будет вокруг него в самые ответственные, так сказать, годы, когда он растет. Главное, чтобы такие люди были, или как?
Ну да, я как раз хотела употребить такую фразу, которая у меня в семье используется как ироническое такое высказывание. Главное, чтобы любовь была.
Ее же вроде нет, любви-то.
Вот с этим я совершенно не согласна, потому что мы не можем утверждать это эмпирически. То есть Саша утверждает, любви нету. Ну, окей, тем самым она утверждает только то, что в ее сердце в данный момент нет любви. Окей. Саша никак не может говорить за меня, за вас и за Кирилла, потому что любовь – это чувство внутреннее, которое мы испытываем или не испытываем. Но судить о его наличии можем только мы сами.
Саша, что скажете?
Ну, я так понимаю, что из сказанного Ольгой она подчеркивает, что любовь существует.
Да.
Ну, то есть слово против слова.
Примерно как время существует. Ну, в том смысле, что вот мы отсчитываем внутри себя. И да, есть.
Ну, значит, я считаю, что ее нет, а Ольга считает, что она есть.
А, хорошо. А, ну, вот Ольга обосновывает это так, что любовь – это субъективное чувство, которое может быть и может не быть в конкретный момент времени. А вы говорите, что вообще нет?
Нет, я на самом деле считаю, что существуют другие формы близости с людьми, да? То есть это может быть дружба, это может быть сочувствие, это может быть привязанность. Я просто использую, в общем-то, другие немножко слова для обозначения, может быть, того, что Оля имела в виду. Хотя я просто не хочу использовать именно термин «любовь», хотя при этом я предлагаю как бы называть эти чувства, да, там, страсть и так далее, я просто предлагаю называть другими словами, вот и все.
Ну, хорошо, спор о терминах, он, конечно, всегда интересен, но в любом случае хорошо, когда мы более-менее договорились о том, что кто под чем понимает. Но вот что касается, вернемся к вопросу о традиционной семье, вам тоже кажется, что она не нужна, что мы ничего не теряем, я имею в виду общество, европейское общество, от того, что факт есть факт. Традиционная семья, ну, в общем, находится в кризисе, если не говорить в распаде.
Мне кажется, что это просто уже работает таким образом, что каждый человек для себя выбирает сам. И дело здесь, наверное, все-таки не в стакане воды, а в каком-то взаимопонимании с каким-то человеком, который тебе близок. И, конечно, в этой форме семья может существовать. Семья может существовать и с целью воспитания детей и так далее. Я думаю, что нынешнее вот большое количество разводов, оно имеет экономические причины, поскольку женщина получила возможность относительно недавно зарабатывать деньги, и она получила таким образом финансовую независимость и возможность жить самой и воспитывать детей. И вот эта вот свобода, которая была, в общем-то, дана, то есть не только мужчине, но и женщине, она теперь дает ей возможность, собственно говоря, когда ей что-то не по нраву, разойтись и найти себе другого человека. И, в общем-то, с этим, мне кажется, и связано такое количество разводов.
Ну да, и вот тут вы просто не прямо подтвердили правоту статистики, которая говорит о том, что в большинстве стран Европы, да практически везде, абсолютное большинство прошений о разводе, они подаются женщинами. Там в разных случаях соотношение от 3:1 до 5:1 даже.
Но это абсолютно не отменяет, мне кажется, то есть свобода женщины, да, ее финансовая независимость абсолютно не отменяет ее желание жить с человеком, который ей близок и с которым там, ей интересно общаться и с которым она чувствует привязанность.
А вот тут интересный вопрос. Вот тут я как раз хотел перейти к теме одиночек, к теме синглов, к теме людей, которые вообще обходятся и годами, и десятилетиями живут без семьи и без какого-то постоянного партнера. Вот не так давно вышла в Москве книга социолога моей землячки, я народом из Беларуси, Анны Шадриной, которая называется «Не замужем. Секс, любовь и семья за пределами брака». Книга любопытная, и тут много разного рода любопытной статистики, которую она собирала тоже по разным странам, и европейским, и неевропейским. Вот по ее данным, в США сегодня до 50% взрослых в крупных городах, в первую очередь, являются так называемыми одиночками, синглами. В Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании, то есть очень благополучных странах Северной Европы, около 45% домохозяйств состоят из одного человека. Цифры совершенно меня, честно говоря, потрясли. Я не думал, что это явление уже настолько распространено. Как быть с этим? И количество, естественно, такого рода людей растет. Более того, эти люди экономически активны, профессионально успешны, и очень многие из них, она приводит очень много бесед своих, но в основном с женщинами такими, одиночками, многие из них, они не хотят менять свой образ жизни, и они не чувствуют себя какими-то несчастными, ущербными, обделенными, хотя очень часто сталкиваются с тем, что общество, особенно старшие поколения, те, кто привык к более традиционной модели, так сказать, семейного и личного, сексуального поведения, они как бы относятся с недоумением, непониманием, а иногда и неприкрытым осуждением. Вот эта культура синглов, она является собой что, по вашему мнению? Это, так сказать, светлое или какое уж угодно будущее развитого человечества, или это признак вот нашей нынешней эпохи, немножко такой неустоявшейся, явно переходной от чего-то к чему-то? Как это воспринимать? Кирилл, ваше мнение.
Ну, как сказал бы Ленин, это объективная реальность, данная нам в ощущениях.
Ленин на все времена, да.
На самом деле, вы знаете, я вот сейчас слушал наш разговор, думал, и даже придумал такую формулу. Вы знаете, иметь семью сейчас – это роскошь.
Да, это чрезвычайно обременительно.
Это роскошь, и это роскошь, за которую надо платить. Я поделюсь своим, ну, скажем так, любительским социологическим как бы представлениями. Мне кажется, сейчас в Европе семьи заводят либо люди очень бедные, либо люди уже достаточно богатые, в основном. То есть я не говорю, что это правило, да, но это тенденция. То есть очень бедные – это те, которые живут на пособии, и в сущности, им все равно – потому что ни тот, ни другой, ни муж, ни жена не ходят, не работают. Да? Поэтому они могут сидеть дома, воспитывать детей, заводить детей в больших количествах, учитывая, что они получают еще пособие на детей. В общем, все это вместе дает возможность относительно
нормально. Нормальное ли оно? По-моему, оно не очень радостное.
Ну, вы знаете, оно, ну, как вам сказать, сам факт, что люди не ходят на работу, мне кажется, очень воодушевляет.
Да, жизнь вообще не очень радостная.
Ну, да, Оля, вы философ, на таких вы 600, я все-таки не поднимаюсь особенно себя перед микрофоном.
Вот. Ну, плюс к этому все-таки, если говорить о благополучных странах с устоявшейся социальной поддержкой, да, беднейших слоев населения, то это не такие уж и маленькие деньги. На это можно жить. И, между прочим, не забывайте, что отсутствует стресс.
Это верно. Большинство стрессов порождаются работой.
Совершенно верно. Не, ну и просто особенно страхом потерять ее, потому что если вы по уши в всевозможных кредитах и так далее, да, и вы работаете бесконечно и боитесь потерять работу, потому что у вас кредиты там на жилье на все третье, десятое, а рядом живет человек, который имеет муниципальное жилье, который не работает, у него этого стресса нет, у него есть жилье, и он имеет возможность завести семью и так далее, то, в общем, поневоле начинаешь сравнивать. Это не значит, что они как бы специально, беднейшие люди, вот так себя ведут, чтобы не идти на работу. Просто в современном мире нет такого количества работы. Это тоже объективная реальность. И очень богатые любят заводить семьи, потому что, ну, во-первых, если это люди знаменитости или люди, так сказать, более-менее известные, конечно, это очень важный факт для того, чтобы поддерживать собственную известность. Вот такой-то, такой-то развелся с такой-то, такой-то, да. Его бывшая жена жалуется на него, говорит, что он хватал ее за горло, но это все равно блюдо. Brutal and brilliant man. Естественно, что все такие слова. Ну, Найджела Лоссен – это кухонная богиня. Это женщина, которая ведет самую, пожалуй, успешную кулинарную передачу в Британии. Сейчас в Америке она дочь Марка Лоссена, известного деятеля политического британского. А Чарльз Саачи – это знаменитый миллионер и, так сказать, дилер современного искусства. Один из самых известных людей в Британии. Вот. Они так вот жили-жили некоторое время. Он ее старше лет на 20.
А потом он стал хватать ее за горло.
А потом, да, так тихо жили. А потом кто-то из папарацци снял, как он в ресторане, мирно с ней там, кушая пасту, вдруг схватил ее за горло. Он сначала объяснял, что он не схватил ее за горло, а поправил там какое-нибудь колье. Но потом выяснилось, что нет, схватил за горло. Они быстренько так вот начали разводиться. И, естественно, начались всякие разговоры. И вот Найджела сказала, что да, вот Чарльз Саачи блестящий, но жестокий мужчина.
И это работает, в общем, на них обоих.
Конечно.
Оба в центре, в сиянии софитов, как говорится.
Безусловно. Дэвид Кэмерон записался в команду поддержки Найджела Тим там, и так далее. То есть это все работает. Жениться и разводиться – занятие хлопотное, очень дорогое. Учитывая, если там множество детей, а знаменитости, заметьте, любят заводить детей в гораздо большем количестве, чем обычные люди, да? А дети – это тоже очень дорогое удовольствие.
Подтверждаю.
Вот. То есть получается, что в середине, то есть там, где находится, я возвращаюсь к исследованию Шадриной, да, там, где находится большинство населения в современной Европе, вот эта часть, она, ну, просто, во-первых, чаще не имеет экономической возможности заводить семьи.
Она не то чтобы не имеет возможности, она, может быть, бы их и имела, но там происходит некий внутренний клэш между уровнем потребности этого слоя и действительно возможностью, то есть они хотят больше.
Ну, вы знаете, если вы работаете там, ну, условно говоря, каким-нибудь там, не знаю, финансовым деятелем или там, ну, мелким там или средним, или, не знаю, профессором или, ну, кем угодно, инженером, вы все равно должны поддерживать в современном мире тот уровень жизни, который поддерживает ваше социальное окружение, да? Вас просто не поймут, если вы будете жить немножко...
Вот там, в этом вся и беда, что мы не можем вырваться из этой сети.
Что делать? Но если вы пытаетесь согласно своему социальному статусу купить себе недвижимость, одновременно женившись и обзаведясь, там, я не знаю, двумя детьми,
вы понимаете,
у вас, да, да, у вас не хватает денег элементарнейшим образом. Плюс, если вы женщина, то у вас карьера, вы должны ее делать, иначе, опять-таки, так сказать, вы не будете поддерживать свой социальный статус таким, как бы вы считаете нужным. И опять-таки здесь мешает. И, в общем, здесь возникает масса всевозможных проблем. И неудивительно, что большинство людей думает, ну а зачем мне все вот это нужно, когда на себя одного я совершенно спокойно зарабатываю. Я буду жить так, как я хочу, а если мне хочется секса там, или, я не знаю, каких-то более, я не знаю, может быть, даже комплексных, скажем так, отношений, ну, так сказать, моя партнерша может жить в этом же городе, в другом месте, или там, не знаю, в другой стране и так далее, и мы будем вот поддерживать так отношения, и все будет хорошо. Если вдруг на меня свалятся какие-то огромные деньги, так бывает, кстати говоря, мы поженимся и заведем детей. А если нет, ну, там видно будет. Поэтому здесь как раз это не новая идеологическая модель, как кажется людям, в частности, так называемым традиционалистам в России, да, которые навязывается. Нет, это так просто происходит, так получилось, так устроен мир.
проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о личных отношениях, о любви, о семье, о том, что с ними происходит, что их ждет и какое все это имеет общественное, скажем так, не побоюсь этого слова, значение. Ольга, вы согласны с Кириллом, что вот все так происходит и никуда от этого деваться, собственно, среднему классу, составляющему относительное большинство в современной Европе, деваться от этого некуда, потому что в чем-то я с Кириллом согласен. Я опять позволю себе такое, может быть, ссылку на личный опыт. Честно говоря, ну, жизнь сложилась так, что пришлось перепробовать разные модели сосуществования. И традиционную семью, и, так сказать, жизнь вне брака, и жизнь сингла, и так далее. Честно говоря, самое удобное – это та форма, которую Кирилл в конце упомянул, когда у тебя есть определенная, так сказать, связь, любовные отношения, но ты живешь отдельно со своим партнером. Это очень удобно.
В речи Кирилла, с которой я, в общем, согласна в основном, меня больше всего позабавило вот это выражение. А если еще одновременно купить недвижимость и одновременно завести двоих детей, вот чтобы завести двоих детей, вот, нужно некоторое время. На самом деле, довольно много. Вот. Но в остальном Кирилл совершенно прав. Брак, вот именно такой зарегистрированный брак и обычная вот эта вот семья, это удел бедных, на самом деле. Вот по моим наблюдениям, я все время рефлексировала об этом на материале Совет. Мне казалось, что в 90-е годы, в начале 90-х, дико вырос престиж брака. То есть, ну вот я сужу хотя бы потому, что я помню, что когда я была ребенком, никто не носил обручальных колец. А в 90-е годы я просто, я помню, что я ехала по эскалатору в Питере, они длинные, и я наблюдала, как вот лежат руки, и у большинства на пальцах, да, обручальные кольца. То есть этот престиж семьи был связан с тем, что люди искали... ну, какого-то твердого места, и то есть люди стали жить беднее, резко.
Ну, тогда многое пошло в разнос.
Все пошло в разнос, да. И вот единственный институт, который вроде как остался, это семья. Я помню очень много ранних браков, я сама вышла замуж в 18 лет. Это было связано с тем, чтобы вот, ну, создать какой-то такой вот островок безопасности, и кроме того, иметь возможность прибегнуть к помощи старшего поколения, у которых оставались еще какие-то подкожные запасы, потому что ты не можешь просить такой вот как бы помощи, не встав на их почву вот как бы традиционной семьи. Тогда как в 80-е годы, ведь это же все было совершенно не так. Я помню, что там основная проблема была, что мужчины не хотели жениться, что это вообще вот никому было не нужно.
Но, с другой стороны, государство советское бдило еще, и развод считался все-таки вещью аморальной, неправильной. Там из распадавшихся семей, ну, классика, жена пишет письмо в партком.
Да-да-да, и поэтому я думаю, что этим и тоже объясняется нежелание вступать в какие-то оформленные отношения. Они могут быть серьезны.
Об упадке оформленных отношений мы, так сказать, уже поговорили. Ну, а если говорить вот об отношениях неоформленных и по многим параметрам, может быть, более интересных и психологически, скажем так, возбуждающих, то сразу мы выходим на тему секса, которым на самом деле, с одной стороны, вот что меня, может быть, вы со мной не согласитесь, поражает в сегодняшнем мире, в сегодняшней массовой культуре. С одной стороны, она сексуальными отношениями пронизана от и до. Переключая каналы телевидения, я не знаю, копаясь в интернете, вы так или иначе на ту или иную форму сексуальных отношений натыкаетесь постоянно. Даже если вы сами не испытываете в данный момент какого-то, так сказать, интереса именно к этой тематике. Постоянно, вот недавно мне попалась в одной пражской газете очень забавно написанная колонка, в которой автор ее, женщина, обозревательница, что интересно, экономическая обозревательница, вдруг стала писать колонки на тему общественного преломления сексуальной жизни, очень остроумная. Она говорит, что если сексуальная революция отделила любовь от секса, то современное общество умудрилось отделить секс от человека. Это, конечно, немножко преувеличение, но что-то, на мой взгляд, в этом есть. Поскольку стало столько чисто механистического какого-то восприятия сексуальных отношений, вот всех этих представлений о том, как ты должен выглядеть, как ты себя должен вести в спальне, в постели, как, так сказать, улучшить, углубить, расширить, грубо говоря, свои успехи в этой сфере, что сам человек в этом несколько теряется. То есть возникает некое противоречие между тем, сколько внимания эта публичная сфера, сфера массовой культуры, сфера масс-медиа уделяет этим отношениям и этим разговорам, и тем, что куда-то сам субъект этих отношений, он куда-то девается. Вам так не кажется? Какое у вас впечатление о том, какое место занимает сексуальные отношения в современной, ну, европейской в данном случае жизни?
Мне кажется, что, что касается секса, довольно сложно как бы обобщать, наверное, страны Европейского Союза, да и вообще всю Европу, поскольку, мне кажется, ситуация в разных странах разная. Вообще о сексе можно, наверное, судить по своему ближайшему окружению. И у меня складывается впечатление, что секса нет. Точно так же, как и нет любви.
Нет любви, нет секса, Саша.
Нужно, пожалуй, пришло время спросить.
Что же осталось? Что же осталось?
Ничего нет.
Так.
Ну, я приведу, в общем, такую жизненную, в общем, историю. Мы недавно сидели с моими знакомыми, среди них был один переводчик на чешский язык с украинского языка, он переводит современную прозу украинскую.
И... Из того, кстати, что я читал современной украинской прозы, в ней секса довольно много.
Да, да, ну вот, и мы сидели в литературном кафе, общались, обсуждали литературу, обсуждали образы и так далее, и, в общем, через, не знаю, мы выпили, наверное, бокалы три вина, и этот переводчик, он не выдержал, встал и начал кричать: ну сколько же можно вообще вот разговаривать? Давайте же уже вы начнете как-то друг с другом общаться, значит, на поле сексуальных отношений. А вокруг нас, кроме меня, в принципе, больше замужних людей не было. Это были молодые люди, девушки и парни, которые как бы еще...
Они находятся в свободном сексуальном полете.
Они, значит, да, находятся в свободном сексуальном полете. И вот он не выдержал просто, потому что он начал говорить: давайте вот, вот уже вы начнете наконец-то, значит, там, любовные отношения.
Вот.
Нет, ну, он призывал скорее к тому, что, чтобы мы оторвались от абстрактных вещей и, значит, приземлились на землю. Это вот последняя история, недавняя, но на самом деле вот за все время, сколько я живу в Чехии, это довольно долго, у меня складывается впечатление, что люди избегают сексуальных отношений. У них есть отношения вот такие платонические, их больше, чем реально каких-то вот сексуальных отношений. Ну, это мое очень субъективное мнение.
Ну, у меня мнение несколько другое, но это тоже очень субъективное. Тут другое дело, что тут как раз очень большой контраст между жизнью вот человека, так сказать, вышедшего за пределы, как Ольга сказала, формализованных отношений семейных и, или вообще вышедшего за пределы какой-то устойчивой связи, и жизнью человека, такую связь имеющую, а особенно имеющего детей. Потому что там, конечно, масса ситуаций, когда просто ни до чего, быт заедает, сна мало, и, собственно говоря, о всякого рода удовольствиях жизненных думаешь уже в меньшей степени. И тут я, может быть, в чем-то склонен с Сашей согласиться, что определенная, довольно значительная часть современного общества в любой практически стране вот так и живет.
В этом время это, то, что вы говорите, только подтверждает совершенно остроумное замечание чешской колумнистки. Но действительно, как бы секс отделен от человека точно так же, как все остальное отделено от человека. Спорт, здоровье.
А где же мы-то остаемся?
Тут этот вопрос можно задавать только каждый самому себе.
Кирилл, а мы где остаемся? Может, у вас есть ответ?
Ну да.
Я сейчас Кирилл скажет, что и человека-то нет.
Да, как бы я бы сказал, что человека никакого нет. Но я бы скорее здесь последовал за постструктуралистскими концепциями, которые утверждают, что все то, что считается органическим, да, раса, например, там, пол, все является абсолютно сконструированными вещами. Это социокультурный конструкт. А секс в том виде, в котором, как нам кажется, мы его знаем и мы его обсуждаем, в тех словах, в которых мы его обсуждаем, безусловно, сконструирован отчасти популярной культурой, отчасти, так сказать, нашим конкретным, каждого из нас, контекстом детства, юности и так далее, и, естественно, нашим нынешним социальным положением. Поэтому я думаю, что вот в этом смысле никакого секса вне социального контекста не существует. Если вот попробовать заняться такой, знаете, деконструкцией, если угодно, секса, то в конце концов мы убедимся, что все абсолютно раскладывается на составляющие социальные, культурные, там, и так далее, и так далее, и так далее, которые, в свою очередь, тоже раскладываются на другие составляющие. В этом смысле...
Вы отказываете человеку в праве просто, что называется, ну, жаргонно скажу, оторваться в том, что, ну, наверное, с каждым или с большинством из нас случалось все-таки иногда и не раз в течение нашей жизни, когда ты чувствуешь себя просто биологическим существом, ничего более.
Беда в том, что само понятие «оторваться» предполагает, что вы от чего-то отрываетесь.
Естественно, вот от этого социального контекста и отрываешься.
Ну, конечно же, но так, а если этого контекста нет, то и идеи оторваться не возникает. То есть я не могу сказать, что я полностью 100% разделяю там вот эти постструктуралистские концепции, но так или иначе, они вот в какой-то момент сейчас, по крайней мере, мне представляются очень верными, потому что как не смотришь на современную жизнь в ее, так сказать, сексуальном преломлении, да, то не можешь отделаться от мысли, что вот всего того, что называют естественным, настоящим, философы назвали там органическим, а вот этого просто не существует. Этого нет, потому что, ну, потому что этого нет. Этого невозможно просто приметить.
А что же есть? Мой вопрос изначально звучал, а что есть?
Есть общество, которое говорит на определенных языках, конструирует наши представления об этом, конструирует наши представления, конструирует наше поведение. Есть другие люди, в столкновении с которым мы каким-то образом себя ведем. Есть наши собственные представления, которые другими людьми нам, так сказать, предложены или навязаны, или там, я не знаю, как угодно, по-разному бывает. Вот есть вот эта социальная паутина, и мы не то что мухи, которые в этой социальной паутине завязли, нет, мы как раз и есть часть этой социальной паутины.
Кирилл, ну вот вы нарисовали довольно картину, которая, честно говоря, на меня действует откровенно удручающе. Это просто страшно, на мой взгляд. Но я, естественно, с вами не могу аргументированно спорить, не будучи знатоком философии. Ольга, вы согласны с этой удручающей картиной?
Когда мы о чем-то говорим, да, то у нас там нужен язык, этот язык, естественно, уже кем-то выработан, и в этом смысле, ну, Кирилл проговаривает то же самое, но все-таки не оставляет меня эта фраза замечательной чешской колумнистки. Ведь она описывала не секс, который от чего-то там отделён,
а описала представление о сексе,
да. О сексе в популярной культуре, да? И, естественно, в том виде, в каком он там есть, таким сексом никто не занимается никогда. На Земле не существует реального человека, который занимается вот этим сексом, который нас окружает везде.
Так же, как и не было, наверное, реального человека, который любил так, как герои романтических произведений, вот в самых, самых высоких и самых пафосных.
Но в то же время, да, то есть, соответственно, Кирилл совершенно прав, и ничего нету. Но, с другой стороны, очень редко встретишь человека, который бы в 14 или 13 лет не пытался покончить с собой от неразделенной любви. Ну, и это тоже факт.
Я не пытался, но мне было очень плохо. Но я не пытался.
Да, ну, на самом деле, это было у каждого в биографии наверняка в тот или иной момент. И редко встретишь 60-летнего мужчину, который в 50 лет не встретил 30-летнюю любовь своей жизни, когда слетел с катушек и решил начинать все заново.
То есть биология, она свое берет.
Ну, я бы не назвала это биологией. Это некий,
а чем же? Это вполне биологические процессы у мужчин, во всяком случае, в этом возрасте.
Нет, видимо, здесь есть какая-то биологическая составляющая, но мне неинтересно их разделять, да, но все равно же все эти переживания или там события, а переломы происходят, ну, как бы в сознании, что ли, или да. Может, употребим старомодное выражение, в душевной жизни.
То есть в конечном итоге мы все-таки приходим к паутине, никуда не вырваться.
Почему не вырваться?
А куда? Если я могу мыслить только в категориях, которые общество, так сказать, мне не навязало, я их просто впитал, поскольку я в нем вырос.
Ну, в категории, же, я думаю, категории, они всегда, как выражается Кирилл, навязаны, как бы, либо да, обществом, либо вот. Господом Богом, ну, неважно, вот. Как думать. Есть же еще нечто, что попадает, как бы, в эти категории, в эти сети. И здесь как раз присутствует элемент неопределенности, поэтому, боже мой, ну, зачем как бы запираться? Выйдешь на море, ветер подует, что-то попадет новое.
Вот это очень хорошее, мне кажется, окончание нашей беседы. К сожалению, мы не успели поговорить еще очень о многом, поскольку тема абсолютно бездонная. Да, выйти к морю. Ну, Кирилл, вы сейчас, наверное, ближе всех нас к морю. Но в любом случае, выйти на воздух, осмотреться, посмотреть вокруг себя и, может быть, кого-то встретить, может быть, завязать с ним какие-то отношения. Как их называть, это вот, как Саша в ходе нашей беседы представил нам целую палитру возможностей, как это называть. В общем-то, это не важно, называть ли это любовью или находить для этого какие-то другие слова. Ну, вот та последняя фраза, которую произнесла Ольга, я бы хотел ее сделать такой точкой в нашем сегодняшнем обсуждении. Не закрываться. Хотел бы в конце нашей беседы просто пожелать тем, кто нас слушает, и нам с вами всем, не закрываться и смотреть на этот мир, на людей вокруг нас, на наши отношения с ними с широко открытыми глазами, как это не банально. На этом мы заканчиваем нашу беседу в цикле «Тема недели» в рамках проекта «Европа Радио Свобода». В ней участвовали Ольга Серебрина, Александр Вагнер, Кирилл Кобрин, вел беседу Ярослав Шимов. В конце напомню, как обычно, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.org, на страничке «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим разговор через неделю. Всего хорошего.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6030, 9590, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.